Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором мы хотели рассказать, тоже неожиданная новость, которая поступила буквально сегодня, о том, что Путин дал задание развернуть воинские части в Арктике. Это произошло как раз в тот момент, когда Канада заявила свои претензии на арктический регион, поскольку там проходит хребет имени Ломоносова, на которого заявляют претензии как на части своего природного шельфа три государства: Россия, Канада и Дания. И у каждого из них, поскольку хребет достаточно большой, есть свои для этого основания, поскольку он каким-то своим концом упирается в их территориальные воды или экономические зоны. И поэтому, соответственно, вопрос о том, откуда он, собственно, идет, с какой стороны он является главным, это вопрос весьма существенный. А как защищать в этом случае экономические интересы, вопрос остается открытым, потому что Арктика — это все-таки страна, покрытая льдом. Это ледяной не континент, но постоянно существующая ледяная шапка на макушке северной земного шара. И поэтому там, как говорится, провести сухопутные границы, охранять их, так сказать, пограничниками или чем-то подобным, совершенно, естественно, невозможно ни для одного из государств. Так вот, Путин дал задание Министерству обороны уделить особое внимание развертыванию воинских частей на арктическом направлении. Об этом речь идет конкретно о воссоздании военных баз на островах, типа, на которых имеется российское присутствие, то есть земля Франца Иосифа, Новосибирских островах, ну и так далее. И, кроме того, значит, создание некой сети, воссоздание, точнее говоря, некой сети арктических военных аэродромов, по-моему, числом около 7, которые, значит, будут восстановлены из тех структур, которые уже существовали в советское время. Надо отметить, однако, два важных момента. Первое — это то, что в советское время это военные структуры, они существовали с вполне конкретной реальной целью. Дело в том, что основная, ну, во всяком случае, в 50-е и 60-е годы, одно из основных направлений шпионской деятельности с воздуха, в частности, со стороны Соединенных Штатов, были как раз полеты через Арктику. Вот. И поэтому все вот эти вот военные базы, они носили характер предупреждающего, так сказать, разведывательной деятельности о возможных пролетах самолетов-разведчиков в этом направлении.
Потому что самый короткий путь из штатов в Россию — это через Северный полюс, в чем доказал перелет Чкалова, Белякова, Байдукова. Да и сейчас гражданские самолеты зачастую летят там в Сан-Франциско через Северный полюс или куда-то, так сказать. Это самый короткий путь.
Да, это самый короткий путь. Да. Но это самый короткий путь также и для бомбардировочной авиации, для чего угодно. Поэтому, естественно...
И для ракет тоже.
И для ракет тоже, да. Поэтому создание каких-то оборонительных сооружений на этом направлении, оно было вполне обосновано, так сказать, военной логикой, если угодно. Во-вторых, самым существенным компонентом арктических военных сил, если уж на то пошло, это была как раз проект атомной подводной лодки «Акула».
Ну, вместе с радиолокационными станциями. Для начала надо иметь там радиолокационные станции и потом плавать подо льдом. Потому что поверх льда плавать там бессмысленно. Да.
Потому что вот эта вот гигантская советская атомная подводная лодка, которая была создана числом 6 штук, 7-я уже была разобрана на стапеле в российский период, она как раз и предназначалась исключительно для действий в Арктике. Причем для действий совершенно специфических, на которые не были способны никакие другие подводные лодки. Она должна была своим мощным корпусом пробивать лед при необходимости в любом месте Северного Ледовитого океана и затем запускать 20 имевшихся у нее в наличии ракет, которые накрывали, так сказать, весь американский континент, любую ее точки, значит, с достаточно большой точностью и эффективностью. Вот эти вот подводные лодки и существовавшие под ней структуры, они трудолюбиво разрушались ельцинское время и продолжали разрушаться в путинское время. То есть для начала вот.
Равно как и радиолокационные станции тоже.
Да, ну все вместе в комплексе. Равно как и специальные бухты, которые в этих архитрудных условиях создавались как гавани для размещения этих подводных лодок, поскольку они не все стояли, естественно, в одном месте, а стояли на арктическом дежурстве вот в разных таких капонирах, достаточно прочных и сделанных вот в арктическом море. В Северном Ледовитом океане. То есть, короче говоря, вот вся эта инфраструктура, самая дорогостоящая часть фактически оборонительной линии России в Арктике, она была трудолюбиво разрушена. Достаточно сказать, что из этих 6 уникальных подводных лодок, то есть фактически подводных линкоров, вот, на сегодняшний день осталось в жизни только 2. Остальные все были, так сказать, разобраны, что называется, на иголки. При этом из этих 2 один используется для запусков ракеты «Булава», тренировочная база, ракета, которая, как известно, наполовину летает. Вот, то есть половина запусков удачная, половина неудачная. Ну и не имеет ничего общего с дальностью и точностью той ракеты, которая стояла на них изначально как штатное вооружение. А сами вот эти вот штатные ракеты, они уже не производятся. И данные вообще об их наличии, они достаточно путанные. То ли они есть в небольшом количестве, то ли их нет. Но, во всяком случае, путинское правительство подписалось уже под то, чтобы, подписывалось давно уже под то, чтобы эти все ракеты свести на нет. В частности, в рамках очередного договора об ограничении стратегических вооружений. То есть, наиболее такой страшной составляющей советского ядерного или российского вполне ядерного оружия, именно потому, что у Соединенных Штатов ничего подобного, никакого подобного аналога не было и нет. То есть у них нет подводных лодок, которые специально предназначены для действий в Арктике, специально предназначены для действий во льдах. В открытом море да, а в Арктике нет. Вот. Именно поэтому вот эта вот самая серьезная составляющая этого оружия была уничтожена. А что же касается нынешних баз, которые должны создаваться на российских островах, то остается вопросом, а чего им, собственно, там делать. То есть, ясное дело, что совершать оттуда пешие походы по льду Северного Ледовитого океана с тем, чтобы охранять то, кому принадлежит Северный полюс, они просто не могут. Да, это задача глупая по определению. Да, это льдины, которые дрейфуют, которые, соответственно, не могут ничего, так сказать, сами по себе сохранять. Вот. Поэтому задача поставлена, так сказать, она пропагандистский характер какую-то определенную носит, но какую она смысловую нагрузку в себе имеет, до сих пор понять невозможно.
Я считаю, что если мы не будем рассматривать эту ситуацию с точки зрения понятийного мышления, то здесь сложно либо понять логику в действиях нашего руководства, потому что если включать вот это понятийное мышление, то дальше действия российского нынешнего руководства предательского, они вызывают, могут или гомерический хохот, или горькие слезы, и больше ничего. Ну, начнем с самого, так сказать, далекого от военных дел и близкого к моей предыдущей специальности, хребта Ломоносова. Дело в том, что шельф, по научному определению, это участок континентальной, подчеркиваю, континентальной коры, находящейся под водами моря. Что такое континентальная кора? Это та кора, которая была когда-то, носил характер любой, так сказать, включая застывшую лаву, что представляет собой океаническая кора. Потом была на поверхности, потом откладывались известняки, пески, песчаники, что-то, значит, перерабатывалось, откладывалось слоями, и после этого опять ушла под воду. Вот это называется континентальная кора. Она выглядит иначе, она более толстая сама по себе. У нее внешняя подложка представляет собой зачастую десятки километров. Она при этом тоже может находиться под водой. Хотя в основном как бы континентальная кора находится, она как бы симметрично отражается относительно дневной поверхности и как бы выходит наверх, там где самая большая континентальная кора под Гималаями, например. Это известно. Но тем не менее зачастую она находится под водой. Именно континентальная кора знаменита тем, что если геологические какие-то структуры ты их изучил на суши, то ты совершенно спокойно можешь провести какую-то пролонгацию, так сказать, этих структур в море, не затрагивая там серьезных исследований. Ну, немножко проверить надо какими-то скважинами, но в целом ты как бы, если есть нефтегазоносная провинция на, так сказать, на суше, то если этот же кусок этой же коры уходит под море, то велика вероятность, что эта нефтегазоносная провинция, она также будет распространяться и на участок вот этого шельфа. Именно поэтому там достаточно успешно бурят, добывают, несмотря на то, что ясно, что проще бурить с тверди земной, нежели с воды. Что же касается хребта океанического, у него другое происхождение. Он, это не кусок шельфа, это кусок океанической коры, который разрастается по мере ее расползания или сдвигания или чего-то. Точно такой же хребет, например, проходит посередине Атлантического океана. Угу. Вот он обладает самой точно такой же структурой. Рядом находится океаническая кора, по мере раздвигания литосферных плит, угу, происходит вот это вспучивание в этом месте, там застывает лава, которая вступает в контакт с водой, застывает и образуется вот этот хребтик. И это совершенно, я уже перехожу к географическим и к экономическим позициям, никаким образом доказательством, так сказать, политической принадлежности или экономической принадлежности той или иной стране, этот хребет обладать не может. Равно как никто не предъявляет претензии на участок Атлантического океана по причине того, что посередине этого Атлантического океана проходит хребет. Ну, проходит и проходит. И что? Иногда он выходит, кстати, на поверхность. И, так сказать, некоторые вулканические острова Атлантического океана, они как раз принадлежность к нему. Но если они скажут, что весь хребет принадлежит нам, и по этой причине весь Атлантический океан принадлежит нам, то просто люди покрутят у виска и скажут: ребят, вы что-то с глузда съехали, с какого гудуна вы все это взяли? Значит, известны принципы, по которым распространяется экономическая юрисдикция того или иного государства. Я не говорю о политической юрисдикции. Mm-hmm. Существуют какие-то зоны, связанные с расстоянием до береговой линии. Mm-hmm. Это общепризнанная вещь. Сколько это миль? Это там эксклюзивное право. Там, по-моему, 12 миль, 200 миль – это экономическая зона. Тоже понятно. Поэтому дальше существуют какие-то зоны, которые обладают какой-то разновидностью некого сервитута, при котором вроде принадлежит это одному государству, но рыбу ловит, имеет право ловить не только оно, но и кто-то другой. Там достаточно сложно, это морское право, там много нюансов все этого дела. Абсолютно понятно, что мы можем претендовать и претендуем на это, на лучший участок, который имеет непосредственно рядом с берегом, потому что, во-первых, там меньше льда, там все-таки летом можно проплыть. Во-вторых, там действительно большие участки носят характер именно шельфа, а не океанической коры, и там можно что-то разбурить и добыть нефть и газ, mm-hmm, это тоже хорошо. Равно как эти же участки богаты рыбой, ее можно ловить, потому что там, по крайней мере, летом можно плавать. Mm-hmm. Что же касается того участка, который идет в сторону полюса, mm-hmm, то, во-первых, там плавать невозможно без какого-то мощного атомохода, что mm-hmm сразу удорожает не только проводку судов, но и любую деятельность, связанную с бурением льи, которое невозможно бурить, потому что это снесет потом дрейфующими льдами эту буровую установку. Невозможно добывать какие-то полезные ископаемые, невозможно ловить рыбу. Все это носит характер, и поэтому исследователи, гуманисты, которые говорят о том, что центральная часть Арктики покрыта льдами, скорее всего, они говорят в предположительном плане, должно принадлежать всему сообществу мировому, причем в основном должно эксплуатироваться в научных целях, так как Антарктида. Mm-hmm. Вроде Антарктида есть. Ну и вроде залезть на нее можно.
Да, и вроде там можно и чего-то раскопать, если очень.
Можно что-то раскопать. Но это вот выяснится, что кусок железа будет по цене золота, если ты из этой Антарктиды будешь добывать. Потому что там температура, кстати, для наших слушателей полезно знать, сейчас новый рекорд температуры в мире определился. Минус 92 градуса в Антарктиде. То есть было раньше минус 88, сейчас минус 92. То есть это, в общем, такая географически важная ситуация. Аж на 4 градуса рекорд поднялся минусовой температуры. Вот так и центральная часть Арктики, которая в районе полюса, которая даже при всех вариантах глобального потепления в обозримые 500 лет никогда не растает. И, наверное, центральная часть должна быть какая-то международная. При этом абсолютно понятно то, что находится рядом с Канады должно принадлежать Канаде, то, что находится рядом с Россией, а это солидный кусок Арктики, должно принадлежать России. Часть, которая рядом с Гренландией, она принадлежит Дании, там мы понимаем, что так это датская юрисдикция, должно принадлежать Дании и многое-многое-многое другое. Другое дело, что там, где проходит граница между двумя вот этими зонами, именно по берегу, вот этот вопрос надо отслеживать жестко. И здесь предательство Медведева, который подписал передачу гигантской территории, кстати, удобной, согреваемой Гольфстримом, там, где можно ловить рыбу, там, где можно добывать нефть и газ, вот он этот участок территории отдал. Вот это факт. А то, что относится к центральной части, где находится полюс, туда просто не попадешь. Там кроме белых медведей, и те, по-моему, туда не заходят. То есть я думаю, что эта ситуация надумана. Что же касается военной составляющей, она совершенно точно присутствует. Вот ты справедливо рассказал и про лодки, и про радиолокационные станции. Но надо смотреть не те слова, которые произносит Путин в экран телевизора о семи аэродромах и там каком-то большом количестве техники. А надо смотреть то, что предкреплено финансово, и то, что действительно является так сказать, обоснованным. Так вот, довожу до сведения наших слушателей о том, что деньги выделили приличные, порядка 2 миллиардов рублей. А количество войск, которые в этой группировке будет состоять, оно состоит из 15 офицеров и 200 срочников, военнослужащих. Вот и все. Вот вся цена заявления об аэродромах, об очистке, о строительстве новых баз, о том, о чем, о пятом, десятом, все это вранье чистой воды. В реальном исполнении, так сказать, вот эта группировка будет представлять собой 215 человек. 15 офицеров и 200 человек, которых будут замерзать там на аэродроме и обеспечивать, наверное, приемы и посадку самолетов. Вот и все.
К слову сказать, помимо вот этой вот экономической составляющей продолжения шельфа континентального и хребтов Ломоносова, любопытствующие наши слушатели могут посмотреть старые карты Арктики еще советского периода и убедиться в том, что на самом деле арктический континент уже тогда, то есть в годы Холодной войны, был поделен. Во всяком случае шла некая разделительная линия от Берингового пролива как раз ровно до Северного полюса. И затем от северной границы Советского Союза в районе Мурманска, да, точно так же для Северного полюса, с некоторыми огибаниями там в сторону земли Франции Иосифа и так далее. И
вот, Шпицбергена, нет, огибание было у Шпицбергена.
У Шпицбергена, возможно, да, возможно, я ошибаюсь. Вот, которая как раз вот передвижением этой границы, установленные, кстати, по международным законам еще в 60-е или ранние, более ранние годы, как раз и занимался Медведев, вот, отдавая часть российской территории Норвегии. Но оставшаяся часть границы, включая вот это вот разделение Северного полюса на несколько точек соприкосновения государств, которые подходили к Северному Ледовитому океану, оно осталось.
Оно осталось на валяне, оно очень мало стоит. Все, что рядом с полюсом, стоит мало. Равно как и та же самая граница, о которой ты говоришь совершенно справедливо, в районе Берингового пролива, она имеет смысловую нагрузку рядом с Беринговым проливом. Но дальше с каждым километром цена этой границы становится дешевле, дешевле, дешевле. И в итоге, когда она заходит глубоко во льды, проходит она правее на 100 километров или левее 100 километров, экономически это уже очень мало чего весит. Вот у Берингового пролива за каждый метр надо бороться этой границей.
Нет, это само собой. Но я просто хочу сказать, что вообще эта территория, о которой сейчас идет спор, она уже на самом деле поделена. Вот и поделена, причем на государственном уровне достаточно давно были заключены соответствующие соглашения. И поэтому сейчас претендовать на регион вне существующих границ, это означает, в общем-то, претензии на территорию, которая уже принадлежит определенному государству. Насколько я понимаю, речь идет о том, что сейчас Канада, ну, это ближайший союзник Соединенных Штатов, заявила претензии на регион, который, в частности, на район Северного полюса, который, в общем-то, является уже по статусу своему международным. Он не принадлежит всему сообществу целиком, но он принадлежит тем странам, территории которых выходят на Северный Ледовитый океан и обращены к Северному полюсу, потому что дальше
от их границ сухопутных идут вот сходящиеся такие прямые линии с некоторыми огибаниями в районе, так сказать, известных островов, которые просто уже определены как государственные границы. Это государственные границы.
Ну, ты обрати внимание, они потому и прямые, что они очень дешевые. Это да, как вот африканские страны, когда делили Сахару.
Да, как
Сахара. Они провели все прямыми линиями, потому что плюс-минус. Вот оазис, это вот предметно, это стоит денег. А сам участок Сахары, так ведь он ничего не стоит. Равно как и в районе Шпицбергена, и особенно у берегов, вот где есть свободная зона для плавания. Там борьба идет за каждый метр, и там торгуются, воюют. Все. Когда это уходит куда-то туда, к центру, к полюсу, так сказать, ну, уже как бы плюс-минус 100 километров роли не играет. Другое дело, что неприятным является не только поползновение Канады, которая говорит, а мы тут Северный полюс прихватываем. Это неправильно. Китайцы говорят, а мы тоже вот хотим долю вот там чего-то, не пойми чего. Они же хотят долю не у полюса. Они хотят долю там, где есть свободная вода, где можно плавать. Ну, у полюса научными экспедициями, да ползай сколько хочешь, поставь там метеоспутники, запускай туда спортсменов, ползай. Нет, они же хотят ловить рыбу. А ловить рыбу нельзя там, где 5 метров толщиной льды. Ну, категорически не получается ничего. Как ты можешь там добывать нефть, когда ты не можешь... У тебя постоянно там колоссальные усилия вот этого движущегося ледяного поля, оно сносит любую буровую установку, если паковые льды, так сказать, начинают двигаться. Ясно, что она не выдерживает, она ломается, это все непродуктивно. Поэтому за этим делом надо следить, по этому поводу надо воевать, особенно за те метры, которые находятся рядом с берегами и имеют экономическую сущность. Но в целом придавать этому значение вот такое какое-то глобальное, особенно в районе полюса, это все вопрос чванства.
Ну, может быть, вопрос чванства или, скажем так, вопрос будущих экономических интересов, которые могут возникнуть, когда возникнут
соответствующие
технологии. Может, через 500, может, через 50, это никто не знает. Но факт то, что территория, которая уже есть на сегодняшний день, она определена государственными законами, и она является частью территории Российской
Федерации. Это совершенно верно. В любом случае надо поторговаться за это дело. Это уж
точно. Ну, не просто поторговаться, а отстоять свои интересы. Вот насколько эта арктическая группировка будет способна это сделать, и что именно из нашей территории готовы будут сдать еще раз, по медведевскому примеру, это вопрос действительно надо держать под контролем.
Сдадут прямо в Кремле, без учета мнения офицеров
и военнослужащих. Безусловно, безусловно.
Вот в Кремле сдача, Медведев вот продаст или Путин продаст все целиком.
Сдача будет происходить именно там. И я именно поэтому и подчеркиваю это, что речь идет о государственной границе Российской Федерации, доставшейся в наследство от Советского Союза, проходящей в очень неудобном для ее определение и обороне, тем более, так сказать, участки в Северном Ледовитом океане, но тем не менее это государственная граница. И я думаю, что в реальности вот эти вот усилия по наращиванию, как бы, в кавычках, арктической группировки войск, реально сводятся к тому, чтобы застолбить свое право на определенную территорию, которую можно затем с выгодой продать. Вот о чем идет речь, реально.
Это точно.
Вот. Так что, скорее всего, вся интрига с арктическими войсками, она состоит именно в этом.